На чем мы остановились на перерыв? А? На каком? А, да, что он легкий. Что вся трудность в том заключается, что понять, что он легкий. Мы просто не верим. Мы просто не верим. Мы просто не верим. Так, хочу зачитать из Бхагавад-гиты немножечко. Про легкий путь. Знаете, почему он легкий? Потому что Господь его уже проделал. И если мы пытаемся идти что-то другое, неприготовленное, то, конечно, там тяжело. Не только тяжело и бесполезно. Даосы говорят, истинное делается легко. Истинное делается легко. И вот это вот... Из Библии мы прочитали, что Господь все уже сделал. Нам просто ноги переставлять в этом и все, и не бояться. Но мы так и норовим куда-то. И он наш путь уже сделал. Вот я все-таки нашел в середине здесь, во время перерыва. Это должно нас воодушевить. Кого он предопределил, тех и призвал. То есть у нас уже есть работа, тех и призвал. Тебя не призывают на другую работу, но имеется в виду тех, кого отсюда вы призывается. Не то, что это агент ходит там, да? Требуется на север, там, тра-та-та, что-то такое. Вот. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. На своем пути ты оправдан. Кого оправдал, тех и прославил. Круто, да? Мне тоже кажется, что круто. Тех и прославил. А знаете, почему он их прославил? Потому что именно тех, у них же все получилось. Почему у них получилось? Потому что Господь все это сделал. Он говорит, я уже сделал. Пожалуйста. Ножками там походи, да, просто, и все. Я уже это сделал. И ты обретешь славу. Славу? Почему? Слава Божья. Но и Арджуне говоришь... Говорит, слава будет, вот надо вот их убивать. Он говорит, а что их убивать? Вот помните, такая же ситуация, да? Правда, с войной связана, но все равно смысл. Это вселенская форма, та же самая глава 11. Верховный Господь сказал, я время, великий разрушитель миров. Кроме вас, пандавов, всем воинов и с той, и с другой стороны суждено погибнуть в грядущем сражении. Он ему говорит, я вот время, и на сегодняшний момент времени будет вот так. То есть, как бы вы там ни дергали, что бы вы там ни делали, будет уже так. Уже так. И в комментарии Прабхупада говорит, это 32 текст, Арджуна не хотел этой войны. А, вот. Хотя Арджуна знал, что Кришна его друг и верховная личность Бога. Он был изумлен, увидев его бесчисленные облики. Это к тому, что как выглядит Господь. Понятно, да? Арджуна, потому что каждый, знаете такая притча или история о Вавилонской башне, да? Башню построили, чтобы до Бога добраться, да? И она будет разрушена. Это участь любой структуры. Любая структура будет разрушена. Надо только быть... То есть крайние, это молящиеся Богу люди. Нет. Крайне это ходящие с ним люди. А вот в середине они молятся ему. О, Господи, помоги, стань крайним и начинай с ним ходить. Структура, что вы там образовали, она будет разрушена, как и любая. Арджуна не хотел этой войны, пытался уклониться от участия в сражении, пытаясь избежать печального исхода. В ответ на это Господь говорит, что даже если он не станет участвовать в сражении, все воины все равно погибнут, ибо таков его замысел. Вот и все. Он говорит, иди, и тут вот все они были уже приговорены мною к смерти, и ты можешь лишь быть орудием в битве. Прабхупада пишет, самым разумным среди людей является тот, кому удалось понять замысел Верховного Господа, развить в себе сознание Кришны. материальный мир создается и разрушается под надзором Верховного Господа, и битва на Курукшетре тоже являлась частью его замысла. Арджуна не хотел принимать участие, но Господь говорит, что должен сражаться, ибо такова воля Бога. Ну и так далее, и так далее. Он уже говорит, вот еще один текст. Дронок, Пхишма, там Карна уже уничтожены мною. Битва не началась еще. А он говорит, они уже мертвы. Они уже мертвы. Тебе просто, раз они мертвы, раз ты победил. Знаете, победитель или побежденный, как он обозначается? Если ты решишь быть победителем, ты будешь победителем. Если ты решишь быть побежденным, ты будешь побежденным. Вот как ты решил, так и будет. Что значит неправильно решил?
Ну, Арджуна же тоже хотел неправильно решить, не хотел с ним неправильно.
Самое главное, что было у Арджуны, что он был рядом с Кришной. Вот это было самое главное. Там, где Кришна, там победа, там не поражение. Решить быть победителем, будь рядом с ним. И чтобы там оно, какие бы страшилки не были, будет победа твоя. Будет твоя победа. Ладно. Ладно. Сегодня так, о чем речь сегодня? Если ты с ним, ты будешь находиться с ним в каких-то отношениях. Если ты не с ним, ты будешь находиться с ним. Ты будешь находиться с ним, но это будет раса в разлуке. Раса в разлуке. Такая злая раса. Но она всегда по твоей инициативе. И это раса рабства. Это рабство, раса рабства. Чем отличается раб от свободного человека? Мы смотрим вокруг, да нету вроде рабов, да? Нету рабов. Ну, у нас есть какие-то трудности, да, но мы ж не рабы. Мы не рабы. Я должен, потому что раб среди рабов не сильно заметный. Вот свободный человек среди рабов заметный. И то, что у нас, вот у нас культура. Ну, давайте так. Маргарет Тэтчер конкретно сказала, вот это вот СНГ, ну, 15% оставим там и все. Открытым текстом. Это же говорил, это говорят открытым текстом, что вот на этой территории будет такая политика. И у нас такая культура. По культуре, в которой мы живем, это просто рабский уклад жизни. Это не культура вообще. Рабский уклад жизни маскируется очень сильно под духовность. Есть рабы, которые рабы, а есть старшие рабы. Мы думаем, что из рабства нас... Ну, рабство у нас ассоциируется с чем? Мало денег, мало здоровья, мало свободы, мало отношений, мало... Если у тебя будут деньги, и ты раб, ты станешь богатый раб, но ты все равно будешь раб. Если тебе дадут власть, дадут погоны серьезные, ты будешь властный, но ты все равно будешь раб. И ты будешь в этой рабской системе и выполнять спущенные сверху указания, перетворять их в жизнь. Сам будешь, у тебя немножко какая-то материальная более-менее обеспеченность, но ты даже находишься в более таком, потому что старший раб, он в смысле свободы слова практически вообще, он просто передаточное звено за счет того, что его обеспечили, ну, деньги, понимаете, да, состояние вот такое, материальное состояние. То есть вот там, которые вроде бы ниже, они в лучшем даже положении. Раб это тот, знаете, как определяется раб? Раб это тот, который человек, который встречается в ситуации, где надо что-то решить, и он не может решить сам. Вот так определяется раб. Вот знаменитый этот, знаменитый турпоход, с это, вот этот народ Израиля, да? Вот они пошли. Да, через Синайскую пустыню. Они шли не порожняком, они шли с золотом. Они так ограбили Египет. Потому что там все подчистую просто. Им отдали, ладно, только идите, потому что там и жабы падали, и все, что хочешь. Только идите, раз, ушли. И они шли с мешками, они шли с комфортом, там их облачко сопровождало. Чтобы не парило, да? Пустыня, да, и хлеб насущный, там этот Моисей, и питье, и вода, ну, и золото, да. А скажи, зачем вообще в пустыне у золота? И они шли, вроде бы свободные люди, да, они ушли из рабства. Но когда они дошли до места, оказалось, среди них только два свободных, остальные как были рабы, так и остались. Вот эти там, Иисус Навин и кто там, Халев. Они говорят, то пошли. Господь же нам говорил, что там все будет все хорошо. Они говорят, ой, нет, давайте еще погуляем. Ну, погуляли, пока все не повыздохли, а эти двое стали живы и не постарели за 40 лет. И обувь у них не поветшала, и одежда не поветшала. Вот такие вот вещи. Потому что они были в настоящем, они были не просто, можно сказать, что они были не в гуне благости, в гуне понимания. Знаете, что такое гуноблагости? Гуноблагости это знание, да? А знание откуда? Оно только от Бога. Напрямую. Ты не можешь ниоткуда другое. Знаете, что такое другое? Это есть очное обучение и заочное обучение. Да? Знаете, когда и между ними есть разница, очные, очники и заочники. Ну, есть какие-то там, Владимир Ленин там заочно, потом блестяще все сдал. Есть такие. Но когда ты очник, ты приходишь, понятно, что у тебя это самое главное, закончить вот этот институт. А когда ты заочник, это значит, у тебя где-то очень важное дело есть. А обучение, ну это так, по ходу, просто по ходу, да. А это с Господом, понимаете? Если кто-то мне что-то обучает, а отсюда я знания не получаю, я заочник. Гениальных заочников не бывает, в смысле общения с Господом. С Господом только вот так. Никто не может стать между. Никто. Такое дело. Еще раз. Что путь этот легкий, только потому, что он уже нарисован. И вот это предназначение... Мы торопим, ой, не успею. Там написано, те вовремя призовут, те уже написали, да, раньше времени нет. И у нас примерно так, те, кто вот это дергается, у них примерно так, ой, когда же предназначение, ой, раз. А я чувствую, оно во мне зреет, предназначение, как беременная женщина чувствует, что-то там толкается, что-то в ней не так, что-то есть. И хочется быстренько это все показать. Показал, раз, все, выкидыш. Потому что не ко времени. Я вот это, я сделал там, я храм открыл, или я там бизнес открыл. А Господь говорит, а рано как бы. Вот. А я тебе это говорил вообще делать? Ну вот, друзья подсказали. Ну, друзья пусть и поддерживают. И потом все-таки, если я вот... Раньше времени это не расходую ресурс. Но так или иначе, мое предназначение каким-то образом стреляет. Какое оно доберется до этого времени, там, сильно потрепанное, не сильно потрепанное. Потому что были у меня фальстарты. Понимаете? Фальстарты. Это во всем абсолютно. Во всем абсолютно. Чем больше фальстартов, тем меньше, что я в полную силу что-то там... И вот даются мне предназначения. Ответственность, все, зеленая улица. И люди обычно говорят, ой, Господи, назначь кого-нибудь другого. Обычно так. Кого-то другого. То есть тебе дается ответственность, вот уже. Ты видишь, что ну, никто другой вроде бы не может сделать. Как личность ты подходишь больше всего для этого. Я недостоин. Знаете, кто говорит, я недостоин? Те, которые вот потратили немножко сюда, у них выработался отрицательный рефлекс на это дело. Он говорит, не, я не достоин. Или я крайний, что ли? Я вот уже тут давно. А крайний, он не спрашивает, достоин, недостоин. Он это начинает делать, когда еще даже люди не заметили, он начинает это делать. Он начинает это делать. Находится в отношениях. Если человек плотно находится в отношениях, вот эти люди, знаете, они немножечко скандальные, они немножечко, им все время так и норовят дать какие-то ценные указания. Вот любого святого, какого не возьми, Друва Махарадж возьмите, он сильно послушный там был, да? Ему там и Нарада Муни сам приходил, великий Махаджан. Он сказал, ну, извини, со всем почтением, но я не могу, я все-таки буду по-своему делать. А вот, пожалуйста, он исправил свое положение. Он был недоволен своим положением. И он исправил свое положение. Святым он стал немножко позже. Немножко позже. Сначала все начинается, смотрите. У меня есть материальное недовольство. Я еще не святой, я еще ребенок. Но вопрос в том, а ты согласишься с этим положением или нет? Раб согласится. Раб согласится. С материальным положением. Видите, откуда это начинается? Друва Махарадж не согласился. Его положение было узаконено неправильно. Вот оно по закону было неправильно. Ему объяснили, как там по шастрам. Ну, надо еще раз умереть, еще раз родиться. И тогда, может быть, маленький, он на коленке там сядет кому-то. А он сказал, не, я хочу сейчас. Хочу сейчас. Не, что для этого надо? Сказали, ой, ну для этого вообще-то вот это надо, но это невозможно. Вот. Все вокруг сказали, невозможно. И он пошел. А вот потом он стал святым, понимаете? Что значит стать святым? Стать святым, это ну, много можно перечислять качеств, но самое главное качество, я Богу слышу, с ним разговариваю. Или по-другому, как вот на Шримад-Бхагавата сегодня хорошо сказали, чтобы стать святым, надо свою волю отдать, вручить Господу. И Господь мне говорит, а я просто делаю. Но чтобы взять свою волю, надо ее вырвать из рук алчных, хищных, родственников, может быть, кого-то. Кто-то моей волей-то уже распоряжается. И ты можешь сказать «нет». Надо перестать быть рабом, а потом уже ты можешь вручить. А в рабстве ты туда не проходишь. Не проходишь. «Ой, у меня вот это грехи там не пускают». Ты свои грехи, дай своим грехам встретиться с Богом. Вот дай своим грехам встретиться с Богом. Ты сам с ними бороться не можешь. Как вот это, ну, ты отклонился, и там все, территория дьявола, территория вот этой вот расы без Бога. И там тебе как хочешь, и так, и так, и так, и по-всякому, и ты ничего не сделаешь. И твой грех будет только усугубляться. Иди вместе с грехами, с Богом, вот это в настоящее, прямо сейчас, раз, начинаешь, и он тебе начнет что-то делать, тебе будет не до грехов, до своих, тебе будет настолько что-то интересно делать. Интересно. Ты ищешь любовь, она сейчас уже есть, вот прямо сейчас есть. И ты слушай. И, пожалуйста, не лги, что ты его не слышишь. Знаете, есть люди, которые вроде бы не святые, а на них, то есть, что такое подняться над двойственностью, стать независимым, стать свободным, перестать быть рабом? Это, ну, очень просто. Давайте сведем это до того, что мое внутреннее давление перевешивает внешнее давление. И то, что у меня изнутри идет, тут на меня и такая аргументация, и такая аргументация, у меня есть своя аргументация. Да. Например, это может быть вендетта, кровная месть. У меня такая вендетта, и я вообще не знаю, ну, вот, я сильно обиделся на кого-то. И он тогда идет, маньяки. И его нельзя выследить, потому что как выслеживают? Смотрит, как окружающая среда, как будто она подействовала, на него уж ничего не действует. Он как нож в масло все проходит, его нельзя отследить. Мотивация. У меня внутри есть внутреннее давление. Проблема в том, что Господь не давит. Проблема в том, что мы сами должны уйти из зоны этого давления, к нему вернуться. Но не можем вернуться. Вернее, можем мы вернуться с помощью Господа. Знаете как, от многих психологов, во многих книжках, от многих людей я слышал, вот завтра, с понедельника, все хорошее начнется у меня. Дорогой, а есть еще карма, и там твой календарь не работает вообще. Там в карме не написано понедельник там или что. Или, например, вот организация. Организации. В основном это в религиозных организациях, потому что религиозных организаций там обычно негативные стороны скрывают. Или партийная организация, да, или военная организация. Там где-то что-то не так, скрывают. Выставляют на параде вот такие у нас большие пушки, баллистические ракеты. Или тут вот у нас такой алтарь. Вот было пару святых. А сколько грешников погибло? Не регистрируем. А сколько вот этих вот проштрафилось этих священников, не регистрируем. Но в организации-то это, граждане, накапливается. И вот когда уже накопилось то, что и берется весь аппарат, и меняется вывеска. Вывеска меняется, а это же все осталось. Карма-то осталась. И что делать? И давайте вот новые прихожане придут. Но мы-то уже на базе... Подожди, а твои грехи, они остались в организации, и она будет платить. И в одном человеке то же самое. Я начну новую жизнь, а с грехами-то подожди. В организации можно поставить новую вывеску, причесались на другую, чтобы не узнали сторону, там, да? Изменили, и вдруг выясняется, что скелеты все равно выпадают из шкафов. Потому что ты не отмолишь, ты не своими хорошими делами, потому что ты должен извиниться там, где ты нагрубил. Где ты нагрубил. Говорится, что если ты занозу посадил в пятку, из плеча ты ее не вытащишь. Если вы организации или члены организации провинились перед кем-то там, им не надо здесь хорошие дела делать, им надо идти. Шрила Прабхупада говорил, однажды к нему пришел человек, ну, преданный, я вот забыл, там конкретно имена все говорилось, пришел, предался, так сказать, как мы говорим, предался, не понимаем слов, все начал выполнять, все ему понравилось, и потом... Видно, совесть загрызла, он говорит, Прабхупада, вообще-то меня полиция ловит, и я должен там сидеть в тюрьме. А Прабхупада говорит, слушай, иди отсиди, и потом придешь. И потом придешь. Вот это правильно. Но они же материалисты, они же то, я же весь вот в Боге, а там было у меня с наркотиками, где-то торганул пару раз. Не, иди отсиди, и тогда, понимаете? То есть есть негативная часть, и ее надо. Почему мы видим, почему мы не можем принять, почему у нас святых-то не получается, мы потому что можем амнистировать только пострадавших, а которые вот эту сверху, мы, ну, которые давят, которые негодяи, которые садисты, которые сатанисты. Откуда они появляются? Они появляются из-за тех задолженностей, которые мы скрыли, потому что с понедельника мы начали новую жизнь. А то всем, кому я должен, я прощаю. Вот. И появляются сатанисты, полный беспредел. И, кстати, я по закону могу оправдаться, но по закону не оправдается. По закону, потому что закон, знаете какой? Я по закону сейчас докажу все, что угодно. Да. Докажу, что сейчас Драупаде воплощение Махамая. Сейчас могу доказать по закону. И вы согласитесь, никуда не денетесь. Вот. Что угодно. Итак, не по закону. Как же сегодня сказали, мне так понравилось насчет закона. Шримад-Бхагава там. А, это Сергей тут говорил. А как же быть законом подлости? Как же, что же веды говорят о законе подлости? Он подумал и сказал. А закон это и есть подлость. То есть нет отдельного закона подлости. Закон это и есть подлость, это какие-то ограничения, это ограничения жизни. Жизни. Закон это и есть подлость. Мы живем в. Человек, живущий по закону, живет в подлости. Вот запишите себе там вот, если вы надеетесь на него, что он свят там, нет, в подлости. Надо переходить на законодателя. Потому что тот закон, который закон, это он от вас больше исходит. Так. А что я только сейчас говорил до этого? Кто-то помнит? А? Да, живет в подлости. Живет в подлости. Однозначно лицемер. Лицемер. Хотел, язык хотел Люцифер сказать. А получается лицемер. Вот. Да. Да. Так. Вот там, где есть закон, там обязательно иерархия. Закон это что, зачем, по порядку. Мне нравилось в советские времена был такой лозунг интересный. Вроде материалистический, но мне кажется, он духовный. Там говорили: делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Помните, нет? Ага. Вот. А попробуйте вы сделать это в религиозной организации. Куда поперек батьки в пекло? Все. Духовного учителя, да ты разве его можешь догнать? Нет.
Надо перегнать.
Перегнать? Да что же, сразу на крест надо прибивать вас. Да. Делай с нами еще ладно. Делай как мы. Нет, ты не можешь делать как мы. Делай лучше нас все.
Анафема.
Ну, а вот это духовный самый настоящий. Делай как мы, с нами, делай как мы. Потому что кто держится за свое положение? Держится за свое положение не те люди крайние, а те, которые вот внутри. Вот есть внутри, а есть крайние. Внутри мы разделим. Они молятся Богу, крайние ходят с Богом. Вот они в структуре, они молятся Богу. Но все равно, ну, молятся. А он же говорит, делай что-нибудь. Не, мы помолимся еще. Делай, это называется живи. Живи, это значит изменяй. Изменяй, это значит... Господь говорит нелогично. Те, которые внутри, они логичны. Они еще делят добро на зло. Это можно делать, это не можно делать. Этому можно благословить, а этого надо проклясть, отойди от меня, сатана. Это благоприятное, это неблагоприятное. И они еще, они молодцы. Это тоже уровень. Это уровень Матхьяма. Они понимают, где добро, где зло. Они понимают, что это для них надо, это не надо. Они начинают, знаете, Матхьяма на самом деле не просто добро и зло, а это отвечаешь, это мое, а это не мое. Это мое, это не мое. Матхьяма от Хикари по-другому, он хорошо слышит свою совесть и понимает. А тот еще не очень хорошо слышит совесть. Она там еле-еле пищит. Вернее, она не еле пищит, потому что тут такие децибелы вокруг, которые его уговаривают что-то сделать. Вот. Вот. А у Тама слышит совесть? Она ему вообще нужна? Да, да. Все слышат. Параматма есть везде, параматма есть в духовном мире. Шантараса – это та раса, которая транслирует речь. И шантараса пронизывает все, написано расы, как звук пронизывает эфир. Это наш диапазон восприятия, понимаете? Остальное просто...
А как сделать, чтобы внешние децибелы прекратить? Чтобы тут помех не сильно было много?
Угу. Надо просто уйти. Поскольку... вот мы на первой части тут разбирали такая раса, мы видели, что они очень сильно непохожие. И однажды мне дали переписку. Ну, один человек, который вот эту философию приемлет, что можно Бога слышать и можно что-то, а другой человек, который совершенно не приемлет. Бога слышать? Нет. Это в будущем, это тогда. И вот у них была переписка. Каждый из них повыписывал со священного писания аргументы, и все аргументы были правильные. И тот, который, ну, он параматму категорически, это вообще, это параматма, причем тут параматма до сознания Кришны. Нет этого ничего. Ну, она когда-то, но это на высоком уровне когда-то, но не сейчас. И мы когда разговаривали с ним, и он говорил, ну как тебе мои вот аргументы, что вот против? Я говорю, знаешь, не, наплевать на твои аргументы, но меня восхитило то, что вот вы, ну вот эта переписка по интернету была, когда вы общались, что вы не наезжали друг на друга, не делали никаких оскорблений. Вы явно не противоположные, но вы не делали оскорблений. Вот это хорошо. Вот это то, что надо. Вот это и есть сознание Кришны. Понимать. Не понимать, а принимать. Ты должен понимать то, что касается тебя. То, что другого тебе не надо понимать. Ты должен его принимать. Почему? Потому что он такой же дитё Божие. У него такая другая задача. Если даже он эту задачу не знает, он все равно ее выполнит не мытьем, так катанием. Кришна это гарантирует. Он говорит, если ты не сделаешь, твоя природа за тебя. Руки, ноги тебе переставят, и ты это все сделаешь. Это уже не утама. Но мы должны хотя бы теоретически понимать, что это так. Даже не понимай. Нам не надо знать всех. Нам не надо знать то, что знает параматма за всех. Она нам сообщает мне, что надо знать. А зачем нам знать за всех? Не надо знать. Когда-то какой-то фантастический рассказ читал, там один одевает на себя шлем, и сразу мысли всех, и он начинает с ума сходить. Он снимает, говорит, не-не-не. А так интересно, вы что все думают? А там такой, а такое думают. Да, такое думают иногда. Вот. Мы даже не понимаем, что мы на своей волне и угадываем только некоторых мыслей, но ловим. Потому что если какой-то там уголовник пройдет, мы вообще на другой частоте. Если мы, наши частоты пересекутся, мы с ума сходим, у нас там что-то перегорит, может быть, потому что мы непривычны. Оно нам не надо. Это под то, почему мы не понимаем некоторых. Перегорят транзисторы. Перегорят. Оно тебе не надо. Не, я хочу. И поскольку я его не понимаю, ты не понимаешь по милости Господа. Не понимаешь. Если бы ты понял, ты кто бы был? Что у тебя было? Масса, да, все, перегорело, ну стал бы ты идиотом просто. Вы хотите быть идиотом? Только Господь может быть на этой роли и оставаться при памяти. А нам нельзя. Нам нельзя. И когда мы принимаем, вот и все. Сознание Кришны, жить по духу, принимать других. Не, надо ситханту выучить. Я говорю, а цель ситханты какая? Чтобы быть в одной семье. Вот, вот семья Господа. И все уже хорошо поступают. Вот написано, не веришь? Тебе кажется, что плохо поступают, потому что ты не понимаешь. Более того, если ты в военной ситуации оказываешься, и там тебя вот это что-то как-то рихтуют, ну, наверное, тебе это и надо. Для понимания. Или понималку, чтобы отбить, чтобы не понимал лишнего. Вот. Шиши Гвантаки. Как эти были прочеты, да? Помните, прочеты? Сидели там тысячи-тысячи лет там под водой, аскеза страшная. Господь пришел и говорит, там не все равно, что вы там сидели. Главное, что вы не переругались за это время. Вот за это я вам свои дам благословения. Вот. И когда я перестану судить, не судите, да не судим, это будете, да, других, просто перестану судить, тогда я смогу жить. Алло, поняли? Когда я перестану судить, я начну жить. Я начну изменять. Потому что все другие люди, которые как бы живут и как бы изменяют, Вот раб, смотрите, дитё Божье, что ему отец сказал, он делает. Дитё, а раб он не знает. Рабу не положено знать, что там хозяин. И он как и почему, понимаете? И поэтому раб ничего не производит. Он ничего не делает, потому что он ничего не изменяет. Если он изменяет по распоряжению там кого-то, начальства, то изменяет не он, а кто ему сказал. А сам по себе он не живет. Раб не живет. То есть хуже положения уже нет. Раб, он не движется к смерти, он уже находится в смерти. В жизни можно быть только в расах, в отношениях с Господом. А если у меня вся симптоматика раба, какие бы религиозные балахоны я ни одел, как бы какими бы лозунгами ни прикрылся, но если я не принимаю никакого решения в жизни никогда нигде, я раб, значит я не живу. Значит я не с Богом. Не с Богом. Вот так определяется живое от мертвого. Критическая ситуация, что ты будешь делать? Надо позвонить высшестоящему руководству. Ты раб. Если ты даже... То есть смотрите, свобода определяется, еще раз, я это уже говорил, не деньгами, ни сколько у тебя денег, ни сколько у тебя какой свободы, сколько у тебя телефонов тут на столе. А можешь ли ты это решение принять самостоятельно или нет? Да. То есть близость к Господу не определяется вот этими физическими показателями. Не зависит. И даже более того, помните, самая первая заповедь-то какая? Эти вещи они могут даже мешать. Потому что каждая вещь, тут есть долг, оно как это. Энергия Господа, надо как-то ее это, да, да. А если вообще ничего нету, то и обязанностей нет, я максимально свободен для голоса Господа и для вот этого. И поэтому блаженные нищие духом, нищие блаженные не обеспечением материальным, а духом, ибо их есть Царствие Небесное, они уже-то в нем живут. Это не призыв бомжевать, а быть блаженными. Вот. Но как же, что вообще, что никого не слушать? Не, надо просто не быть зависимым от этого корпоративного мышления, потому что корпоративная информация, которая идет в каких-то организациях, она правильная, но она ничего не говорит о твоем призвании, предназначении. Значит ли это не быть в курсе дела? Не, надо быть в курсе дела, но не надо опираться на эту информацию в своей жизни. Надо иметь ее в виду, как фон, гарнир. Но я основное блюдо. Я крайний должен быть, я крайний. Я должен быть главным героем в своей жизни, в своем кино. Вы заметили, что самые главные герои, они какие-то крайние. С ними что-то случается? Да. Они вообще крайние. Все так хорошо, раз он появился. И вокруг него все начинает крутиться. Он изменяет. И вся система вынуждена за ним что-то вот делать. Почему? А он с Богом, потому что Господь их берет. Вот. А как же тогда это смирение, послушание? Как же послушание-то? Как с ним быть?
Ты же, наверное, послушаешься только Господа, а не со стены. Ты же, наверное, послушаешься только Господа, а не со стены. А снаружи так кажется, как будто бы ты против всех идешь, против всех заповедей.
Да. Это... Тяжелый вопрос, его лучше не поднимать. Один человек меня спросил, а как себя вести в момент смерти? Ответьте, как себя вести в момент смерти? Ответ был такой, как в момент жизни. То есть этот А есть люди, наоборот, когда в моменты жизни, они ведут себя как в момент, они готовятся к смерти. Надо всегда не готовиться готовиться к жизни, и то как-то лучше звучит. А есть готовиться к смерти. Готовиться к смерти. Мне рассказали историю недавно, а человек один, ну, женщина, плохо, раковая, вот во Вриндаван. Надо поехать во Вриндаван, потому что там благоприятно помереть. Человек еще ходит, все это, вот надо, и вот подготовка к смерти. Это тоже своего рода культ. Ой, Вриндаван. Весь Вриндаван у тебя вот здесь вот. Вот у тебя что здесь будет внутри, то будет и наружу. Куда бы ты ни поехал, ты его с собой таскаешь. Сколько у тебя там было черных пятен, никакой тебе Вриндаван эти пятнышки не отмоют. Ты хочешь там помереть? Сделай. Есть Бхакти Тиртха Махарадж. У него все были возможности поехать во Вриндаван, и он не поехал умирать во Вриндаван. Нет. Он сидел, компьютер все это делал, понимаете? Не надо куда-то ехать. Вы думаете, место вас может изменить какое-то? Нет, вот все место здесь. География не имеет значения. Святые места, не святые. Насколько у тебя вот тут вот свято? Святые места, знаете, для чего нужны? Там концентрация людей, которые, ну, на эту же тему думают. Вот и все. Больше ничего. А вот само такое место, вот я приехал туда, погрузился в воды, вот это ощутил, я говорю... Ну, это зависимость от окружающей среды. Но это же святое место. Святое место в материальном мире всего два, как веды говорят. Это Шветадвипа есть такая, духовная планета, все остальные материальные. И вот тут Параматма есть. Вот святое место. И насколько ты ей разрешишь высказываться, настолько у тебя вокруг тебя будет этого святого места. Если ты их не разрешишь высказываться насчет вот этого, ты будешь в святом месте, но ты ее просто закупорил. Ты ее не разрешил. Мы разрешаем, да. Это насчет духовного туризма. Это хорошие вещи. Вроде бы простые вещи. Я что-то новое говорю. Вот знаете, если сейчас современные храмы... Вот снять бы любого с алтаря, там, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактинода Такур, ему бы не разрешили выступать в храме. Если бы Христос сейчас бы пришел и стал проповедовать, его бы как... Не, если бы даже не ковынял, его точно так же бы выгоняли, как с синагоги, точно так же. То есть, и вот эта негативная часть, ему должны ее принимать. Вот сложно, да? Хочется посмеяться на эту тему. Ну а почему? Почему храмы такие? Потому что мы не крайние. Мы в серединке пригрелись. Мы же не крайние. Кто начнет? Кто крайний? Никто не хочет начинать. Вот мы такие. Вот. То есть надо понимать, все, что я вижу, это отражение моего. Так мы же видим одно и то же. У нас и согнали где-то тут одинаковых. Вот. Да. Вот, одинаковых. Мы ходим на публичные лекции. Но, знаете, публичная лекция... Господь Бог никогда не собирал аудиторию и не говорил, сейчас вам вот надо так сделать. Он говорит каждому отдельно и лично. Каждому отдельно. А как же, вот такой святой. Ну, это святой, это... Бог ему сказал, вот надо сделать так, он так сделал. И он почему святой? И этот святой многим сказал, что все сразу осветились. Нет. Вот кто послушал его, тот и святой. Почему? Потому что Дух Святой. Да? Дух Святой. Как выглядит святой? Как угодно. Как угодно. В гневе может быть. Вот мы читали про Радхику. В гневе может быть, в зависти может быть. В зависти может быть. Вот мы читали про Шримати Радхарани. Она на Кришну сильно обижалась, завидовалась, что он там общается с другими матаджами. Вот. Нет, это Шримати Радхарани было. Вот. То есть святой, он все вот эти вот и имеет вот эти вещи. И ты его, ну, не отличишь. Единственное, что ты можешь его отличить, он всегда крайний. То есть все об этом говорили раньше, но он оказался крайним и взял на себя какой-то там удар. Понимаете? Крайний. И Господь смотрит и говорит, когда же ты начнешь быть крайним? Когда же ты перестанешь уже молиться и начнешь со мной ходить? Молящихся очень много. А ходить с ним, со мной, когда ты начнешь? Я же тебя пущу не по какому там по темному густому лесу. Я тебя пущу по твоему личному пути. Тебе понравится. Я для тебя его такое спроектировал. Люди, которые приближаются к этому состоянию, они не могут жить без Бога. Они не могут жить в системе, они не могут жить, где там все одинаково и одно и то же, и ничего нет. То есть, если система не допускает какой-то инициативы, какого-то там, чтобы люс какой-то был, чтобы присутствие Господа, они просто им невыносимо там. Они готовы, они там просто умирают. Умирают. Человек, есть люди, которые могут быть на монотонной работе много и долго. Есть такие люди. Они не хуже, не лучше. Ну, просто вот у них такое состояние. А есть люди, которые не могут это воспринять. И это состояние, может, это не усидчивость, может, это нетерпение. Нет. Это не неусидчивость, не нетерпение. Я сейчас прочитаю вам, что это такое. Потому что мы же помним, что все с духовного мира, да? Когда женщина разлучена со своим возлюбленным, это, что я читаю, это читание Чаритамрита, Матхья Лила, 13.152. Это не какая-то беллетристика. Вот. Когда женщина разлучена со своим возлюбленным или мужчина со своей возлюбленной, жизнь теряет для них всякий смысл. Это к вопросу о депрессии. Ничего не хочу. Почему ты ничего не хочешь? Ты в расе... Нет отношений. Ты находишься в искусственной расе, да? В расе одиночества находишься. Теряет смысл. Когда у тебя нет возлюбленного, у тебя нет энтузиазма. Энтузиазма. Это так сильно. Я только сейчас вот дошло, я этот пример уже говорил, но я сейчас его как бы с новым оттенком. Когда моя дочка приходила, совершенно разбитая с работы, с этого трамвая, и звонил возлюбленный. О-о-о. Сил было ни в два, ни в три, ни в пять, я не знаю, она подпрыгивала и бежала. А до этого еле ползла до кровати. Энтузиазм, когда появляется. Возлюбленный. Мы любим Господа. И когда у нас теряется отношение с Ним, раса, разлуки, вот это вот, жизнь теряет смысл. Жизнь теряет смысл. А если у тебя нет смысла, тебе ресурс не выдается. У меня был очень давно один онкологически больной на космосе. Ну, в районе космоса. И ходил, ходил, у него был рак горла, у него была такая гуля. Его потом все равно прооперировали, я с ним говорил, говорил. И просто когда говорил, я в конце стал говорить, ты жить не хочешь. Жить не хочешь? Ну, он был примерно возраста чуть постарше меня. Ну, примерно. Он говорит, ты жить не хочешь? Он, как это не хочу? Я очень хочу жить. Я говорю, ну что ты будешь делать? Вот представь, что ты здоровый. Он говорит, вот это. И он начал перебирать рутинную механическую работу, вот, которую всегда делал по кругу. Я говорю, вот оно тебя завело сюда, вот в это вот. Кстати, это место творчества, Вишудха. Вот его и рубануло по этой чакре. Именно здесь. Ты жить не хочешь? Он так испуганно. Человек при смерти, он хочет существовать, Я говорю, жить не хочешь. Ну и вроде там, ну все равно, правда, оперировали. Ну потом приходил к нему, там виноград подрезает, уже бегает, уже веселый такой. Я говорю, ты что ты должен делать?
Батарейка села, надо зарядить.
Батарейку заменить или все.
А где?
Там.
А как где?
Ну как хотите.
Творчество проявляйте.
Творчество проявите. Эту снимите, ту воткните, да и все. Да.
Зарядка где?
Нужно что-то нажимать, чтобы снять. Вы
знаете? Ну, дайте мне, я быстрее сделаю.
Снять, ну вот это дать мне.
Она как была, вот это синяки вниз. Я в детстве все очень разберу, потом
запчасти.
Да, там часы механические. Мама, а сейчас почему?
Зарядка. А как включить? Переключать.
А кнопочку нажмите.
Работает.
Чуть-чуть есть. Так, значит, эта информация никому не была нужна или не положена. Значит, смотрите, если человек не изменяется, а нормально в общении с Господом, он все время меняется, потому что именно в изменениях вот это счастье, то есть это не монотонность, именно монотонность убирает, как вот того ракового больного, что я говорил, то человек начинает себе придумывать какие-то новые. Новые обои, новые отношения, милый, ты меня любишь, а вот в этой шляпке как? Ну, начинает что-то придумывать такое, потому что изменения настоящие, настоящие изменения, они внутренние. Не чуть-чуть, а это значит переживание. Изменение наступает только в переживании. Переживание наступает только, когда что-то внезапность какая-то. А внезапность это Господь. А если я без Господа, там все понятно. И все как всегда. Хотел как лучше, все равно будет как всегда. Потому что там без Господа ничего не меняется, будет только хуже. Чтобы изменилось что-то вокруг, надо, чтобы вот здесь чуть-чуть что-то изменилось. Вот в этой дхаме, парамдхаме. Изменяется, изменяется и тут. Если не изменяется, ничего не изменяется. Тогда человек начинает менять вот это внешнее. Не хочу я быть женщиной, хочу мужчиной, или наоборот, и пластические операции, и все, что хочешь. И так, такие ужасы. Я припоминаю, есть такое произведение, называется «Остров доктора Мора». Как один, ну, такой талантливый хирург из зверей делал людей. Из зверей делал людей. Ну, какая-то фантастика. Но там очень глубокий смысл. И этим зверям... Я смотрел, думаю, как это все вообще похоже. Брали людей, зверей, и там была эта комната страданий, как-то у них называлось, где вот это операционное. Их ставили на задние лапы. У них, конечно, морды были такие, не как у людей, и они ходили. Им не разрешалось вставать на четыре лапы. Нет, это был грех. И они вставали, пока никто не видит. Вот так вот. И они так, и они мучились, они страдали. И так, и некоторые сбегали. О, это отступник, он сбежал. Они, природа возвращалась. И потом они, кончилось тем, что они порвали этого доктора Мору, по-моему, и вернулись в свое это состояние. В свое изначальное состояние. Очень многие люди, которые еще, у них нет естественных изменений, естественных продвижений, они вставляют самого себя в какую-то струю, это движение меня выведет к Богу, это течение выведет. Нет, тебя лично только Господь выведет. Ты можешь немножко так, побыть вместе с ними, дружить, не отвергать. Но просто вот так вот все, поводья бросил, меня несет меня течение. Да, нет, не получится так. Так ты можешь незаметно, эта толпа тебя может вынести вообще не на твою станцию метро там, или понимаете, да? Бывает, попадаешь в толпу, и ты можешь выбраться из нее. Бывает так. И эта толпа с тебя потребует, чтобы ты был похож на них. Если тебя плотно зажали, ты будешь похож на них. И будешь как тот зверь в этом, в острове этого доктора Мора. И ты грешный. То есть вот эта вот схема, как лицемеры становятся грешниками. Они становятся грешниками. Все считают, они себя считают грешниками. Ну куда ж ты попёрся вообще? Это не твое было дело. Не туда. Твой путь был другой. На заводе пару лет бы поработал. И может святым. Я рассказывал один историк. Человек в 50 лет, в 50-52 года стал святым. Всю жизнь работал на работе агрономом. Помните, я рассказывал, да? Потом пришел в одну там конфессию, какие-то харизматы. Все, он их всех исцеляет, всем предсказывает, отпускает грехи. Представляете? Потому что человек всю жизнь честно работал. Мы думаем, что это надо, сколько трудодней около алтаря ты проживешь. Нет. Сколько ты с Богом проживешь времени. Трудодней или как это? Вот.
Стаж.
Стаж, да. Стаж нахождения с Богом, да. Стаж нахождения с Богом. Нет. Тот человек не... Он удивлялся, гневался, воевал, что-то это. В конце концов все понял, утихомирился. И когда он пришел, он прочитал, он говорит, да, так оно и есть. Он очень реализованный человек. И все. К нему приходит человек, он смотрит на него, говорит, пьешь? Да, батюшка. Блудишь? Да, батюшка. Бог прощает тебе грехи. Человек уходит и больше не пьет. Вот эта реализация. Он карму снимает с него. Он может прощать, великая власть прощать. Он, это значит не судить. Все. Это почему человек пьет завтра? Он покаялся, пошел опять пьет. Почему? Потому что карма, инерция. Он пил вчера, позавчера и позапозавчера. С него не выветрилось. А этот сказал, Бог прощает твои грехи. Это означает, но это может быть человек, который не судит, самый махровый сатанизм не судит. В самом неподходящем месте для сатанизма. Там должно быть Божий работник, а там сатанист самый, и он его не судит. Вот тогда ты можешь это делать. Понимаете? Вот тогда власть прощать. Обычный агроном может уничтожать карму.
Где
живет? Недалеко от Запорожья живет. Недалеко от Запорожья живет, да. Видите? А ничего, что вы измените нашей конфессии. Понимаете, Божьи люди, они везде Божьи. Да? О, предатель! Ну, понимаете, а вот опять, да. О, а где? А где? А где святая Дхамма? А где вот это вот? Вот здесь у вас, понимаете? А зависимость от какого-то кудесника все равно зависимость. И такие люди, которые пришли, вот у них не получалось замуж или не получалось вот какую-то шишку здесь вывести там на чем-то. Они пришли, вывезли это, и потом они еще к Богу, и они пошли дальше. Но если ты сам до Бога достучишься. Знаете, есть, я думал, как назвать, есть такое слово идеализация. Знаете, что такое идеализация? Идеализация, когда ты... Ну, вот эта книга, ну, представьте, что это там яблоко, да, яблоко. Или как, идеализация. Ну, я вижу поверхность, но я не знаю, что внутри. И я думаю, что внутри, как и здесь, синее, а там белое. Вот, нет, тут синее, вот тут белое. Или, например, я вижу жизнь бизнесмена, что он в джипе такой, но я не знаю, сколько ему разборок, сколько он ему платить за какой-то рэкет, сколько ему надо взяток давать и... Как он там эти деньги считает, как созванивается и ночью не спит.
Не ест.
Ну и не ест, да. И я думаю, о, смотри, какая жизнь бизнесмена. И мы когда приходим в духовную практику, вот они такие красивые, все улыбаются. О, там как хорошо, да. А это такая же, как жизнь бизнесмена, только, ну, тоже там есть другая сторона. Другая сторона. И в принципе... В принципе, все легко, но надо понять, что это легко. Все, что легко. Легко, то есть это сейчас надо делать, это не потом будет. Ты пришел, это должен сейчас. И кто бы тебе, ты только пришел, кто бы тебе с порога сказал, ты просто должен вот Ты сейчас уже освобожден. Но ты слушай его. Слушай его. Нет, ты сначала знакомишься с картинками, с ритуалами, потом с этой, потом несколько лекций, потом это. А потом до этого потом просто не доходит. Потом тебе показывают список, сколько тебе надо выучить. А, Господь сердца, да, есть такое. Чатягуру, есть. И ты идешь в таком потоке. Потом начинаешь судить. И вот этот момент тебе не надо судить. Знаете, почему происходит так? Вот то, что я сказал, почему так не получается? Скажите, кто в этом виноват? Это, наверное, демоны, организовавшие религию, виноваты в том, что... Нет, виноваты в этом... Виноват тот, с кем это происходит. Ты же, дорогой, пришел сюда с чем? А с решением своих корыстных интересов. Тебе это и говорят, как очищаться. А Господь изнутри тебе говорит, как решать проблемы других. Он не говорит тебе, как решать твои проблемы. Он никогда не говорит. Он тебе иногда подскажет, ой, ты вот тут слишком зарываешься, когда ты свои решаешь. Он тебе подсказывает, но он говорит, почему оно не привязанное. Оно не привязанное с тобой. Знаете, есть мои вещи, а есть не мои вещи. Мои вещи, это которые, ну, не то что мои, все Божие, конечно, мои вещи, которые предназначены для меня. И я с ними легко как-то обращаюсь. Но с чужими вещами, вот, и вот они мне по жизни положены, я их беру, они у меня. Только и на сторону, а эти вещи не мои, у меня их отбирают, там мне война за них, мне что-то надо доказывать, какие-то споры. Это не мои вещи. Мои вещи мне не приносят беспокойств никаких. У меня их не отбирают, у меня их не украдут.
Деньги, да?
Да, я очень много, вот эту тетрадочку я пишу, в месяц у меня 1,5-2 тетрадки улетает приблизительно. Я пишу просто там и забываю, сам не знаю, что я пишу. Вот. Но она мне нужна, когда пока я в процессе, я там что-то подсматриваю. Я много раз оставлял в таких местах, приходила, и она на месте, никто не взял. Или там была, мне рассказывала, шла Харинама, где же это было, в Бердянске было, Харинама шла, и там был, и люди пожертвования какие-то давали, кидали. И был такой этот, коробочка, красивая коробочка, там, ну, она деревянная, но там какие-то везде рунки были, и там были еще туда положили несколько мобилок. Вот эти вот преданные, которые там, чтобы им не мешали, да. Вот. Ее ставили посреди площади вообще. И пошли, и хрена ушла дальше. И потом говорит, слушай, кому-то надо позвонить. А где мобилки? Да в коробке, где коробка? А я там оставил, я думал, кто-то взял. Они вернули где-то через полчаса. За этой коробкой стояла посреди площади. Тут куча народа ходила. Ну просто красивая коробочка, никто не взял. Там были деньги, мобилки. Просто сама коробочка можно было взять. Никто не взял. Странно, да? Вот. Потому что там не наворовано ничего, не все такое, да. И поэтому, представляете, вот если даже вот это, мне одно время было стыдно, когда я по-другому вот это, то есть Господь уже все определил. Я расскажу случай, который мне одна бабушка научила. Одно время люди брали много хлеба. Или цены повышались, или что-то. В общем, очередь была там, ну, в общем, минут, наверное, 30-35 надо было стоять в очереди. И там, вот, кто есть, знает, с базаром рядом есть горячий хлеб. И вот там, он там чуть-чуть, или дешевле был, я не знаю. И одна бабушка с кравчучкой такая бросает кравчучку и идет без очереди. И всем говорит, у меня вот это удостоверение, я могу без очереди. И говорит, бабка кравчучку, это самое, что уведут. Она говорит, эх, говорит, вы же неверующие люди. Если Господь не захочет, никто не уведет. А если захочет, то прямо на глазах. И все очередь смотрит на кравчучку. Представляете, да?
То есть, конечно...
Да. Ну, Вот так вот. Разумно. Не, я не думаю, что она специально. Ну что? У нас, поскольку время мало, давайте вопросы. Если вопросов не будет, я буду говорить. Что самое главное мы сегодня услышали вообще? Да, что это не просто легкий, а легчайший. И что самое сложное, поверить в это, что он легчайший, да. А вера, а что такое вера? Пока человек, как мы поем перед просадом, пока человек не совершит достаточное количество благочестивых поступков, у него веры нет, не будет. Ее первые могут передать просто, Ну, познакомишься там с кем-то, он просто передаст, и у тебя возникнет эта вера, называется духовный учитель. А второе, если ты совершишь, ну вообще надо и то делать. Потому что благочестивые поступки ты совершаешь под непосредственным руководством Господа. Я вам сейчас скажу страшную вещь. О, да. Хотите верьте, хотите нет. Хотите расскажите, чтобы меня распяли за это. Но если подумать, это так. Если ты просто исполняешь приказ чей-то, и все, и сердце твое не задействовано, это никогда не будет благочестивым поступком. Никогда. Ты в этот момент просто мертвый. Ты вообще никак не поступаешь. Ну, это же вот правильное там. А ты? Если твое сердце радостно скакнуло, и ты, да, это да. И внешне может быть одно и то же. Но тогда ты участник. Или соучастник. Сердце твое должно откликаться. Кто бы тебе ни говорил. Если это без сердца делается, это может ты за это еще и пострадать. Потому что в этом мире... Нет ничего нейтрального. Ты или делаешь зло, или делаешь добро. Все, что ты делаешь без сердца, ты делаешь зло. Один проповедник вышел и говорит, ну вы зря на меня надеетесь, что я вам хорошего что-то скажу, но раз не сказали, я расскажу. Вот туда. Если ты ничего хорошего не дашь, то ты дашь плохое. Ты не просто тут посидел. Ты не просто пообщался. Мы не можем быть нейтральными. Ее не существует. Да. И скромности, да. Ой, я таких скромников. Ой, сердиться на Висасану. Я, конечно, такой весь падший. Я перед такой замечательной аудиторией. И потом он такое лицо сделал, как будто на него Святой Дух сошел. Вот. Всех прославят. Нет. Я смотрю на него, я знаю наизусть, что он скажет.
Вопрос такой.
Да.
Если
что?
Если как бы голос внутри Кришны, он тише, чем голос снаружи. И я потом через время понимала, где он мне говорил, и я еще так думала, да, вот, наверное, вот так, но меня внешние там обстоятельства, аргументы переубедили все-таки сделать не так, мне вот это говорил. Да.
И что?
Я хочу что-то, ну что мне делать, чтобы вот это внешнее не так сильно на меня влияло, чтобы у меня голос внутри был четче, чтобы я его осознавала лучше. Так сбивает меня не в ту сторону, а потом, блин, ну это же было у тебя, блин, ну что за голова такая дурацкая. Это все с опозданием, не
было. Знаете, что такое четкость? Четкость — это понятность. Мы опять возвращаемся к вопросу контроля. Мои вещи, мои мысли, мои действия, если они мои, они мне все понятны, они все четко, я их четко и слышу. Я не четко слышу, я думаю, может, я не четко слышу голос Бога. Это не голос Бога. Голос Бога всегда очень четкий. Мои вот вещи.
Нет, оно было такое ощущение, что нужно вот так именно сделать. Но все равно внешние обстоятельства там как-то переубедили, что вот так. Могут быть там или люди, или ситуации какие-то, которые...
Смотрите, я понял, да. А как попасть... Это вы рассказываете в ситуации, ну, вы удалились от Бога, вы удалились от, вот, от своего пути, где Господь говорит все четко и понятно. Пришли туда, а там лес, эхо какое-то вообще, какие-то чужие голоса. Это слышат все меньше и меньше. Меня тут это, и у меня тут проблемы, мне не до Бога, мне надо проблемы решить, а потом я к Богу вернусь. Не получится. Вернись, Бог решит твои проблемы. Ты просто вернись туда. Вот. И духовный учитель возвращает. Он не решает твои проблемы. Духовный учитель не решает твои проблемы. Он возвращает тебя к Богу. А Бог решает твои проблемы. Чем мы вообще туда поперлись? В сторону, скажите, вот от Бога. Вот. Мы решили проконтролировать. Мы решили проконтролировать чего-то. Люди приходят, начинают контролировать... И они прогоняют Бога. То есть Бог уходит. Я беру на себя Божьи эполеты, там начинаю командовать. Господь говорит, а, пожалуйста, раз ушел. Потом я докомандовался до того, чтобы заблудился в этом лесу. И люди приходят и говорят, как снять контроль. Мы до того, а контроль уже сначала просто интересно бы покомандовать, поруководить ситуацией. Потом мы делаем это из страха. И страха. Жена говорит, как же мужа не командовать? И смотрит боковым зрением. Это я прочитал в интернете. Там, знаете, такой нарисован жирный большой кот. И такой косоглазый немножечко. Вот. И там подписано, что если человек занимается, не человек, если занимаешься, ну, чем-то, чем не положено, это развивает острый слух и боковое зрение. И такой котяра сидит, вот такой. И у нас острый слух, боковое зрение в этом лесу, мы в страхе. И страх уже заставляет нас контролировать. И люди говорят, а как снять контроль? Вот как за сыном не смотреть? А вот наркоман, как за ним не смотреть? Как снять контроль? Я говорю, ну, помолись Господу, Господи, вот это, вот. Но и помогает некоторое время. Потом приходит, говорит, опять я вот сорвалась, опять за ним смотрю. И вот как только я на него посмотрел, я говорю, ты же его изглазила. Надо, чтобы Господь за ним присматривал. Так вот, как снять контроль? Вот мой контроль. Мы должны контролировать дела, мытье посуды, пришивание пуговиц, копание там в гараже. То, что мы делаем без страха, то, что Господь говорит, да, ты можешь этим побаловаться и контролировать. Простые вещи. А то, что непростые вещи, это живые существа, мой муж, живое существо Господь создал, я не могу контролировать. И как только я начинаю контролировать те вещи, которые я не могу контролировать, перевожу свой контроль. Раз, он же есть контроль, перевожу туда. Мои дела сразу падают, и там я трачу весь свой ресурс. Это вообще невыполнимая задача. Развивай боковое зрение, да. И потом говорю, ладно, как Бог даст, а сам уже косой. Вот. Уже наблюдаю. А Господь говорит, врешь, косишь, наблюдаешь, контролируешь. Контролируешь, за мной подсматриваешь. И простая вещь. Как только я отмолил или отмолила свой контроль, и мне удалось, то есть победила страх. И раз, освободился контроль. Быстро делай то, что ты всегда делал. Потому что это твой контроль. Мы не понимаем, это ресурс какой, который нас может или погубить, или это. И с энтузиазмом ремонтирую машину, шью платье или что-то там еще. Я делаю что-то с энтузиазмом. Весь энтузиазм он ушел на пшик за контролем вообще непонятных дел. И я перестаю быть рабом. Я не боюсь, потому что эти дела я не боюсь делать. Я свою силушку вернул, потому что это мой путь. А трансцендентные дела за меня Господь сделает. Хорошо. Иисус говорил, если там ты одного черта выгнал, семеро придут, если не заполнишь. Я это контроль-то освободил, но надо его же использовать куда-то, правильно? Надо же его куда-то использовать. Что, дома делов, что ли, нету? Понимаете? И если вы не займете свой контроль обычными делами, вы все равно получите косогласие, и Господь опять уйдет. Понимаете? Вот. Когда, есть такая аналогия, когда же Господь, как там христианцы говорят, церковь это невеста Христова, и вот ты вот там матаджи, или по-другому говорят, вот ты невеста Христова. И когда ж за невестой придет Господь? Когда он за мной придет, за душой Господь? Он придет ровно тогда, когда ты будешь готова. Кто-то вот на свадьбе был когда-то? На свадьбе. Сколько надо подготовиться жениху и сколько невест? Она один глаз рисует полтора часа себе, невеста. Там уже все приехали, все, а невеста готова. Не, невеста не готова. Ее там рисуют, дорисовывают. Ну там понятно, сложно. И как только она готова, все тут по мобилкам звонят что-то. Раз она готова, все, процесс пошел. Она готова. Вот так и душа. Когда она себя это... Но она, эта невеста, как же она, если ты для Бога это начинаешь делать, и все. Для Бога начинаешь делать, и процесс пошел. Если это делать для кого-то другого, а что для Бога делаешь? То, что он тебе сказал. Мы опять, понимаете, возвращаемся. Если одним словом сказать, нам надо выйти из одиночества. Я столько сегодня слов сказал, как выйти из одиночества. Кому непонятно, как выйти из одиночества? У меня должны быть с ним отношения. Какие? У меня же нет ни этикета, ни такта, ни как с ним обращаться. Вот это и есть твоя раса. Она может там, как гибрид, с чем-то слеплена, и с той, и с той, и с той. Это и есть твоя раса. Вот так общайся, какой ты есть. А во время общения он разберется с твоими грехами, и ты не можешь разобраться со своими грехами. Я просто знаю реально священников, которые просто перед смертью, до других конфессий, которые перед смертью, они говорили, как это все делать, и перед смертью признались, что Бога до смерти не знали, и от грехов не избавились. Понимаете? Они просто вот этой концепции вот не знали, что уже все есть. Они думали, что этого надо достигать. Это гуна страсти, в которой знания нету, и общения с Богом нету. Это всего лишь гуна страсти, расчет на будущее. Там много обид, много войн. В гуне страсти практически все религии в гуне страсти. Ну, практикуются в гуне страсти, я имею в виду. Вопрос есть? Ого, время много. Вопросы есть?
А вот кого Господь предупредил, вы сказали? Значит, Он не всех предупредил?
Он всех предопределил.
А кого Господь?
На что предупредили? Ну, уже предупредили. Ну, нигде не написал. Ну, тебе скажет, как бы, лично. Знаете как? Чем раб отличается от свободного человека. Кстати, систему рабства улучшить нельзя. Это все, что труп украшать. Его как не украшай, все равно это неинтересно получается. Раб никогда не говорит «я», он говорит «мы». Мы вот посовещались и решили. Мы, кто мы? Кто мы? Ну мы. Ну ты? Нет, не я, а кто? Мы. Он никогда не выставляет, он никогда не рискует, он никогда не это. Да, человек свободный отвечает за свои слова.
Нас так учат.
А? Да. Да, да. Мы путаем свободных людей со старшими рабами. Да. Вот. А настоящие свободные иногда выглядят в системах, они выглядят как правонарушители какие-то. Да. Все, тогда мы на этом заканчиваем, если у вас работает револ. Все, да. Ну.